Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Мой сегодняшний гость – генерал-майор, профессор, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Владимир Зиновьевич Дворкин. Добрый вечер, Владимир Зиновьевич.
Добрый вечер, Сергей.
Скажу сразу, что телетрансляция у нас осуществляется на сайте, а также на Android-аппаратах с помощью компании CityVisor с трех камер, ну или с двух, как получится, можете нас видеть. И трансляция началась с тех пор, как мы зашли в эту студию. Все под контролем здесь, большой брат следит за нами. Так что надо вести себя примерно и прилежно. Владимир Зиновьевич, первый вопрос Фукусима, наверное, самое горячее. Если уж мирный атом, ну еще 25 лет, Чернобыля, понятно, вспомним, да, если уже мирный атом выходит из-под контроля под воздействием там человеческого фактора либо природных сил, то уж ядерное оружие тем более, наверное, может выйти из-под контроля или нет?
Ну, Фукусима, конечно, это драма, трагедия, и она, безусловно, повлияет в какой-то степени на развитие ядерной энергетики, мирной ядерной энергетики. Но мирная ядерная энергетика тесно связана с процессами нераспространения ядерных технологий. И в том случае, если на ядерные мирные технологии, на АЭС будут претендовать много стран, а сейчас многие страны на Ближнем Востоке, в Северной Африке претендуют на это, то, конечно, риск попадания ядерных технологий в руки террористических организаций или вот каких-то таких подобных катастроф может увеличиться.
Я даже не совсем о том. Вопрос был о том, что накоплены довольно приличные запасы, мягко говоря, ядерного оружия в мире уже у существующих ядерных стран. Насколько безопасно их хранение, обучение обращению с ними? Тоже, может, кто-нибудь опыты проводит, как
ну, в Чернобыле проводили? То, что касается пятерки официальных членов ядерного клуба США, России, Великобритании, Франции и Китая, то здесь методы, способы хранения ядерного оружия и все ядерные инфраструктуры, связанные с этим ядерным оружием, они десятилетиям отлаживались и не вызывают никаких особых тревог. Бывает что-нибудь. Вот американский самолет там пролетел случайно с ядерными ракетами воздушного базирования. Но это все не предпосылки к каким-то катастрофам таким ядерным. Я считаю, что с ядерным оружием, с точки зрения хранения его, дело обстоит вполне благопристойно. Ну, хотя есть новые ядерные государства, де-факто Северная Корея вышла из режима договора о нераспространении ядерного оружия.
Кто там, Индия, Пакистан еще?
Индия, Пакистан. В Пакистане обстановка неспокойная, но почему-то я говорил с дипломатами индийскими, у них особого беспокойства почему-то не вызывает эта проблема. Они считают, что там достаточно надежно охраняется.
Но международного контроля нет, понятно, ни в Индии,
да нет,
ни в Пакистане.
Конечно, нигде нет.
А в Израиле?
В Израиле тем более нет. Вообще ядерного контроля над ядерным оружием ну, нет нигде, кроме только тех договоров, которые у нас есть с Соединенными Штатами. Тут осуществляется мониторинг состояния, перемещения ядерного оружия, но не хранение.
То есть ни французы, ни англичане, ни китайцы никому не подотчетны в этом вопросе?
Нет, нет, не подотчетны.
Не случайно вспомнил про Израиль. Два вопроса целых пришло по интернету по этому поводу. Почему к Израилю не применяются международные санкции, как государству, подпольно обладающему ядерным оружием и не пускающему представителей МАГАТЭ на свои ядерные объекты?
Ну, есть четыре ядерных государства, которые не находятся под юрисдикцией МАГАТЭ.
Это
Индия, Пакистан,
Северная Корея
и Израиль.
В других странах нет? Вы гарантируете, что нет вот ядерного оружия в других странах?
Да, да, это, можно сказать, вполне определенно. Иран приближается к этой черте. Вот. Ну, тут есть разные прогнозы о возможных
сроках. Про ЮАР, по-моему, еще говорили.
Нет. ЮАР отказалась давно от этого там, считается, было одно ядерное испытание, никто точно не знает, в чьих интересах оно производилось, ЮАР или Израиля, но в ЮАР нет ядерного оружия. Ну, а по поводу Израиля, ну, знаете, вот непризнанный член, неофициальный член ядерного клуба Индия, ни у кого не вызывает беспокойства, потому что считается, что Индия самая большая демократия в мире по числу населения. Да. Ну, Израиль – это единственное демократическое государство на Ближнем Востоке. И поэтому опасений о израильском ядерном оружии нет. Они его держат как, безусловно, средство сдерживания, поскольку окружены не совсем дружественными, мягко говоря, государствами. Вот. То, что они не признают, ну, это нонсенс. Знаете, были разговоры о том, что если это средство сдерживания, ну, так скажите, чтобы оно открыто сдерживало. Но они предпочитают сохранять вот такую неопределенность. Хотя все знают и примерное количество ядерного оружия по всем независимым экспертным оценкам. Это около сотни ядерных боезарядов. Раньше было меньше. Но беспокойство это не вызывает. Средства
доставки тоже известны.
Да, есть и ракеты, и бомбардировщики.
Но арабов это беспокоит. В общем, их, наверное, можно понять.
Ну, каких арабов? Каких арабов? Не всех арабов. Вот. Прежде всего, это может беспокоить Иран. Вот. Но в такой же степени Израиль беспокоит и Иран, который, лидеры которого обещают смести с лица земли Израиля. Так что здесь все это относительно сбалансировано.
Сохраняется ли сейчас, ну, к вам как специалист, который участвовал практически во всех, наверное, в подготовке всех договоров по ядерному оружию, и стратегическому, там, и наступательному, и какому угодно, так это подтвердите? То есть тайн от вас нет?
Ну, я участвовал во всех, при подготовке всех договоров, начиная с ОСВ-2, договора о ликвидации РСМД, СНВ-1. Вот. Тут я знаю всю эту механику, технологию.
Никто красную кнопку просто так не нажмет сейчас? Вообще есть чего бояться-то?
Нет, я думаю, что боязни в этом отношении нет. Потому что за десятилетия уже эти принципы взаимного ядерного сдерживания на основе гарантированного уничтожения, ну, они действуют. К сожалению, они действуют и сейчас между, например, Россией и США. То есть вот эта инерция холодной войны, как паровой каток, вот катится дальше, хотя нет никаких оснований для того, чтобы мы сдерживали друг с другом.
Например, вы считаете, что надо выйти ниже, опуститься этого порога гарантированного взаимоуничтожения?
Ну, здесь речь идет не о пороге. Это не зависит от количества ядерных боезарядов. Потому что мы снизили резко количество ядерных боезарядов по сравнению, например, с 1991 годом. Там с 10 тысяч, вот сейчас будем снижать до 1500 по существу. Здесь вопрос в концепции. То есть все равно новый договор, по существу пражский, он фиксирует по существу состояние взаимного ядерного сдерживания, которое совершенно бессмысленно во взаимоотношениях России и США, например, ядерной пятеркой, но ничего не дает для противодействия новым угрозам.
Напомню, Владимир Дворкин, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Еще обращусь к вопросам, которые пришли по интернету к нам еще до эфира. Инженер из Москвы считает, что коррупция поразила все государственные институты. Многие в нашей стране так считают. По мнению Сатарова, пишет он, возможен любой вариант развития событий, в том числе и ливийский. Присутствие ядерного оружия значительно осложняет воздействие на разложившиеся режимы внутри и снаружи. Каким образом в сложившейся ситуации можно решать вопросы нераспространения ядерного оружия? То есть инженер формулирует, наверное, ну, то, о чем мы говорили, если Россия вдруг станет недемократической страной. Да и любой клуб, ну, скажем, Китай тоже сложно назвать совсем уж демократической страной, я уже не говорю о Северной Корее.
Сложно, конечно, но если все началось, вопрос начался с коррупции.
Коррупция.
То я знаю результаты фонда Индем, который Георгий Сатаров периодически публикует, в последнее время что-то меньше этих публикаций. Ну, тут совершенно понятный вопрос у нас, удушающая, колоссальная коррупция. Но непосредственно я бы не связывал ее с безопасностью ядерного оружия или ядерного столкновения, потому что СССР был далеко не демократической страной, но принципы сдерживания были настолько сильны, что никто не помышлял о нажатии красной кнопки.
То есть отката никто не будет брать за новые боеголовки или за неуничтожение старых?
Нет, я надеюсь, что вот с откатами...
Вы надеетесь или вы уверены?
Нет, я уверен, что коррупция, как это не прискорбно, та, которая у нас существует, тем не менее, она не повлияет, я думаю, на ядерные арсеналы или на какое-то негативное развитие событий.
А боеготовность? Разрабатываются ли новые, более безопасные виды? О, более безопасные, сказал тоже по-журналистски, виды ядерных боеприпасов, более безопасные при хранении, там, испытания, использования?
Ну, испытаний, во-первых, нету.
С ничего не испытывают, только моделируют в лаборатории.
Только Северная Корея вот произвела два подземных ядерных взрыва. Вот американцы попытались, была программу, она называется RRW, разработки новых боезарядов с повышенными мерами безопасности, но их Сенат приостановил, денег на это не выделил. У нас никаких разработок, я не знаю никаких разработок новых видов ядерного оружия, но меры безопасности совершенствуются постоянно, и с точки зрения хранения, и несанкционированного доступа.
Ну, понимаете, как у нас бывает, везли вон тело ракеты на космодром, да, задел в проходящий в противоположном направлении поезд, погнулся корпус, да, стали чесать репу, что дальше делать, новый делать или этот, поправим там кувалдой, постучим. Вы уверены, что в ядерных наших частях, в общем, оно все нормально, и все ракеты имеют там строго коническую, где надо сферическую форму?
Система безопасности многозвенная здесь. И контроль за ядерными боеприпасами, когда они в автономном положении находятся, и тогда, когда они монтируются на уже стоящие в шахтах или на подвижных пусковых установках ракеты, также и на кораблях это делается. Поэтому у меня здесь нет опасений с точки зрения вот этой системы обеспечения безопасности.
Владимир Дворкин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Владимир Зиновьевич, вы ведь практически настолько же дипломат, насколько и военный.
Нет, я не считаю себя ни политологом, ни дипломатом. Так приходится соприкасаться в какой-то степени.
У вас была научная военная карьера, но вы служили в действующих частях или нет?
Я служил, работал на испытательном полигоне морском и пускал ракеты.
Инженером?
Испытателем в стартовых командах. Угу. Вот. Там я прошел прекрасную школу.
Ну, до этого была академия, наверное, какая-нибудь военная.
Никаких академий я...
Гражданский институт?
Нет, я закончил ракетный факультет инженерного училища военно-морского. Угу. Меня всегда тянуло к ракетам, поэтому я избрался такой путь.
А че не в космос сразу?
Ну, хотелось бы, но...
Хотелось на самом деле?
Да, да, еще с детства, когда я начитался там о «Элиту» и другие произведения.
Гагарину завидовали?
Нет, я восхищался этим полетом и тем, что сумели сделать.
А серьезно, вот на том этапе, когда уже начались полеты в космос, не хотелось испытать все это на себе?
Конечно, всегда хотелось, но я понимал, что слишком много прецедентов.
Угу. А в семье военного вы родились или нет? Не нашел особо сведений.
Я родился в семье военного инженера-строителя.
Угу. То есть наследственно, практически.
Да, отец был строителем. Я, конечно, много от него унаследовал, и он меня многому научил с точки зрения таких мировоззренческих представлений.
А что он вам привил как мировоззренческие представления? То, что СССР должен быть самой сильной в техническом оснащении державой?
Нет, совсем не так. Мой отец еще до кончины Сталина говорил мне, что вот забыли Ленина, преувеличиваем роль Сталина. И что это неправильно, и что в партии рядовые члены никакого влияния ни на что не оказывают. Вот это вот так вот шло в нашей семье. А потом это получало развитие, особенно после оттепели, более сильное.
То есть отец, военный инженер, антисталинист?
Да, можно совершенно точно так зафиксировать.
А Сталин, его эпоха по вашей семье прошлись каким-то образом, как по многим сеньям, или Бог миловал?
Бог миловал с точки зрения арестов. Вот. Ну, война, конечно, наложила большой отпечаток. И моя семья, у меня там дед умер в блокаде, бабушка едва выжила, и много других родственников погибли в блокаде. И брат у меня в эвакуации тоже умер от болезней. Много было там всего памятного в этот период.
А вас война где застала?
Война застала в Минске, и мы уехали из нашего дома. Через 20 минут дом разбомбили. А потом мы по дороге в эвакуацию где только не были. Вот, и в Ленинград даже стремились, и застряли на станции «Березайка». Я когда проезжаю сейчас всегда на машине, для меня это памятное место, потому что мы с мамой шли как-то вдоль речки, и мама заметила, я-то так плохо помню, заметила немецкий самолет, который летел какой-то разведчик, низко, помахал крыльями даже. И мама выбросила ключи от минской квартиры. Она поняла, что это надолго.
Вам же тогда совсем немного лет было? Сколько? Пять лет, когда началась война?
5 лет, да.
10 лет, когда... Ну, чуть меньше. Ну, да, практически 10 лет,
когда кончилась.
Война закончилась.
Да. Войну я... Конец войны я встретил в Новосибирске. До этого мы там встречали Покрышкина, который приезжал туда. Много всего было во время войны. Вот так сформировалось все это представление. Ну, почти по Высоцкому. Не хватило им даже по пуле. Мальчишки бросались под танки. И все мы, конечно, хотели быть героями, бросаться под танки. Или там в воздухе, или на подводных лодках где-то громить врагов.
Отец на секретном заводе работал?
Нет.
Или
отец,
на фронт пошел?
Отец был 1,5 года на Западном фронте. А потом его перевели на строительство оборонных объектов в Новосибирске. Вот после этого мы к нему приехали туда.
Когда захотели избрать себе военную карьеру?
А я не представлял другой карьеры, потому что я вам говорю, что личность сложилась во время войны. Вот, надо было защищать.
Ну, и пацифисты тоже иногда складываются во время войны.
Ну, да, но не с детства, я думаю, не совсем с детства.
Родной город Ленинград, но по большей части в Москве уже в сознательном возрасте.
Да в Ленинграде-то немного и жили родители. Родители до войны жили, а потом мотало по всему Советскому Союзу.
Вы по воззрениям, если вот так по-журналистски, как на ястребов и на голубей делят, вы скорее голубь, поскольку, насколько я помню, в дискуссиях вы часто отстаивали ту точку зрения, что не надо там бесконечно наращивать вооружение, надо использовать то, что есть, скорее дипломатические ходы, договоренности. Это правильное ощущение?
Я не примерял себя на голубя. Но, в общем, я считаю, что гонка ядерных вооружений и вообще вооружений – это тупиковый путь. И я пришел к этому выводу еще во времена Советского Союза, потому что я десятилетиями занимался многими вопросами в этой части, и в том числе бесконечным моделированием взаимными обменами ядерными ударами. И уже тогда я считал это абсурдом и совершенно невозможной перспективой.
До сих пор считаете? То есть ядерная зима – это именно то, что нам грозит, если вдруг что-то подобное
зима
начнется?
Это, ядерная зима – это очень мягкие такие представления. Понимаете?
То есть как динозавры вымрем все, крысы и тараканы хоть останутся, но бактерии выживут, они
тараканы,
в космосе выживают.
Тараканы, не знаю. Меня Жириновский все время спрашивал, а почему вот на ракете стоит только ядерная боеголовка? Почему туда еще не разместить там насекомых разных, эти биологическое оружие? Я ему говорил, что, понимаешь, не успеют тараканы разбежаться, вот, и никакой пользы не будет. Он так на некоторое время воспринимал, потом снова заводил это.
О более приятных, надеюсь, вещах поговорим во второй части программы, сразу после новостей. Напомню, что гость моей сегодняшней программы Владимир Дворкин.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
У меня в гостях сегодня один из наиболее авторитетных в нашей стране специалистов в военной области, в военно-политической, в области нераспространения ядерного оружия и всего, что с этим связано, в том числе Владимир Зиновьевич Дворкин.
Ну, вы так представили меня, что я могу уже собираться и уходить, по-моему.
Не, зачем? Это просто мы начинаем статью в энциклопедию писать уже, чтобы вы сами написали. Между прочим, неплохой вопросец получается. О себе как бы охарактеризовали себя?
Не хочу.
Рано еще, да. Не дождетесь.
Да нет. Может быть, даже и не рано, но скучное это занятие. Я не думаю, что это интересно кому-то, кроме моих внуков.
А что для вас не скучное занятие? Сейчас будете говорить, что книги читаете, книги пишете, но увлечения-то есть еще какие-то? Что сейчас не скучно?
Да вы знаете, вот сейчас такой поток идет всяких тут командировок по всем странам, столько проектов, что некогда даже думать о том, что скучно, а что весело.
А с чем связаны проекты?
Проекты связаны с противоракетной обороной, с дальнейшим сокращением стратегических наступательных вооружений, тактических ядерных вооружений. И смежными вопросами нераспространения, конечно.
То есть геополитические шахматы. Понятно, что так в шашки играть неинтересно, когда есть шахматы еще, да, где доска весь мир.
И не 64, 100 клеток.
А значительно больше. Наши слушатели возвращают нас по СМС к каким-то вопросам, которые мы уже обсуждали немного. Напомню, что номер для ваших СМС +7 985 970 45 45. Что делать мировому сообществу, если Иран будет вести разработки в области ядерного оружия? Дмитрий из Екатеринбурга спрашивает.
Ну, иранский ядерный кризис – один из ключевых вообще в процессах укрепления режима ядерного нераспространения. И все факты, все отказы руководства Ирана от контроля полного – в соответствии с гарантиями МАГАТЭ, вот они уже давно всех убедили, что Иран стремится создать ядерное оружие. Разные прогнозы есть по времени. Минимальные, там, полтора года. Ну, вот после того, как они получили вирус, нет, теперь говорят, это может быть 14-й год. Но это чрезвычайно большая опасность. Не потому, что Иран вдруг сразу начнет применять свое ядерное оружие. Там же все-таки не самоубийцы понимают, что если они только попытаются применить, то их сотрут с лица земли. Но есть два фактора отягчающих. Первый – это то, что может быть эффект домино, и многие другие страны захотят тоже иметь ядерное оружие, прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Ну и еще один важнейший фактор. Иран, почувствовав свою неприкосновенность в определенной степени с ядерным оружием, сможет в сильной степени активизировать работу с теми террористическими организациями, которыми по существу он руководит. Это Хизбалла, которая имеет ячейки и боевые ячейки по существу по всему миру. Вот. Ну и Хамас. Вот это ограниченный район. И вот это представляет собой чрезвычайную опасность с точки зрения и расширения государств, которые могут иметь ядерное оружие, и с точки зрения получения технологий ядерных и доступа к радиоактивным материалам для террористических организаций. Это крайне негативное развитие.
Что там делать с Ираном, с мирной энергетикой, ядерной энергетикой?
Ну, мы уже сделали, по существу, и запускаем сейчас АЭС в Бушере, и это находится под контролем МАГАТЭ, и уже никто не возражает против того, что мы это делаем.
Но сегодня контроль есть, завтра его снимут.
Да нет, если снимут, Ирану придется выходить тогда из договора о нераспространении ядерного оружия. А это последуют такие жесткие санкции, несмотря на то, что Россия до сих пор сопротивлялась ужесточению санкций и всегда смягчала те санкции, которые предлагали наши западные партнеры. Вот. Тут уж деваться будет некуда, придется идти на жесточайшие экономические санкции, вплоть до экономической блокады. может быть. Но есть еще, это в соответствии с 41-й статьей Устава Организации Объединенных Наций, но есть еще 42-я, если какая-то страна представляет угрозу всему миру, то возможны вооруженные акции против такой страны.
Не зря мы вкладываемся в Иран-то сейчас.
Да, по существу мы вкладываемся только вот в Бушер, ну и так, разные мелочи там другие. Мы отказались от поставки в Иран комплексов ПВО С-300, хотя контракт был заключен.
Но стратегически нам ничего не дают, только деньги.
Да ничего, ну, какое-то, может быть, влияние определенное, хотя оно такое мизерное, я считаю.
Но мировое сообщество, в общем-то, сильно косо смотрело на нас за это дело, за Бушер. Изменяется что-то в последнее время?
Ну, уже давно не смотрят косо из-за Бушера, потому что там все находится под контролем МАГАТЭ и наших специалистов. Иран должен будет возвращать отработанное ядерное топливо.
Куда, кстати?
В Россию.
В Россию.
Да, в Россию. Так что вот есть угроза только с точки зрения получения Ираном ядерного оружия.
Владимир Дворкин в программе «Без дураков» на эхе Москвы. Вопрос от Вадима из Красного Села. Владимир, насколько мы отстали от Америки? Стоит ли нам давать симметричные ответы на угрозы? Мы же, по-моему, давно не даем симметричных.
Да нет, мы пытались в Советском Союзе дать симметричный ответ, и симметричный, и асимметричный на программу «Звездных войн», но ничего не получилось из этого. С точки зрения симметричных мер это было непосильно для нас.
Вот сейчас вот, было недавно какое-то сообщение о ракете, которая может там в космосе вести боевые действия.
Да вы знаете, это пустые декларации. Попасть ракетой, например, из комплекса С-400, причем ракетой не для поражения воздушных целей, а баллистических целей, попасть в спутник на низкой орбите, но это все равно, что вот мастеру по стрельбе по тарелкам попасть в стоящую корову. Это очень просто. Угу. Вот. Но это никаким образом... Китайцы уже сбили спутник. Вот. Это никаким образом не характеризует нашу систему противоракетной обороны.
А какая система эффективна? Американцы добились каких-то успехов на самом деле? Или тоже...
Американцы 10-15 лет испытывали достаточно эффективные системы типа ТХАТ и вот СМ-3, перехватчики типа стандарт. И это очень эффективные средства для поражения боезарядов баллистических ракет. Вот. Кроме того, у них есть стратегическая система ПРО, два района, у них есть 30 ракет, все противоракет стоят. Я считаю, что эта система не отработана, это были авантюры бывшего министра обороны Рамсфелда, который торопился сделать необратимый процесс и поставили противоракеты, уже по существу развернув их в боевом порядке, которые не прошли полного цикла испытаний. Мы об этом спорили в Соединенных Штатах с сенатором, автором закона о ПРО. Вот. Они значительно ушли вперед по сравнению с нашими достижениями в этой области.
А наша ГЛОНАСС имеет какое-то значение? Ну, понятно, что имеет значение как система, которая управляется нами. Понятно, что она пока значительно слабее в гражданском применении, очевидно, чем GPS.
Понятно, ГЛОНАССом что... мы отстали непростительно из-за того, как мы эту программу делали в середине 90-х годов. Я назвал это в свое время «Головотяпсом со взломом», потому что мы развернули полную группировку в 96-м году, по существу.
Да.
Одновременно с американцами. Но американцы, развернув только 16 аппаратов, уже 70 тысяч приемников в войсках распространили. А у нас было меньше 1000, и только треть из них имела картографическое сопровождение. Понимаете, вот с тех пор мы...
То есть космос был нормальный, это Земля подвела.
Ну, конечно, потому что, вот потому что такую политику проводили. А американцы уже в 2000 году на своих миллионами разошлись приемники аппаратуры GPS. И они уже десятки миллиардов долларов получали прибыль. То есть они окупили эту систему. А мы восстанавливали ее, запускали новые спутники, но ничего не делали с аппаратурой, наземной, с аппаратурой потребителей. И, конечно, конкурентоспособными мы никогда не будем в этом отношении с американцами. Ну, единственное, что, чего мы достигнем, это у нас будет независимый доступ к этой системе на случай каких-то военных осложнений, потому что американцы всегда блокируют или ухудшают точность своей системы. Один мой знакомый специалист военный говорил, что вот у меня стоял приемник GPS на столе, а когда начались события в Югославии, мой стол уехал на 300 метров.
В сторону.
Ну, вот так это не поступает.
Вот. А европейцы? Европейцев можем быть конкурентами с их системой Галилео, по-моему, да?
Галилео, да. Она еще пока в зачаточном состоянии, хотя они основательно подошли к ней. Но они тоже хотят свою систему иметь. Понимаете, у нас с точки зрения аппаратуры потребителей мы пока не конкурентоспособны, потому что мы даже свою начинку не можем делать на таком уровне, как делают американцы или как собираются делать европейцы. Мы по существу собираем аппаратуру потребителей из импортных.
Кто-то говорил недавно, что приходится поэтому многократно дублировать, вес из-за этого увеличивается.
Ну, конечно, да, это вот
и все прочие
больная тема для нас.
То есть Америку не догоним в ближайшие десятилетия точно.
Нет, ну, будем автономны, это единственное достижение.
А булава когда-нибудь будет лететь точно в цель? Это вопрос,
конечно,
от Сергея,
будет,
который он задает из Барнаула. Или несчастливая система, которая не может летать?
Мы сейчас любую систему, если будем новую создавать, мы столкнемся с теми же трудностями, которые были на булаве.
Почему главная причина неудач?
Главная причина неудач в том, что разрушена система контроля составных частей, системы агрегатов. Вот. И из-за мелочей, каждый раз из-за мелочей, из-за брака, из-за того, что ставили какие-то непроверенные, нештатные элементы, вот, получались вот эти вот аварийные пуски. Но сейчас, казалось бы, все это дело отработали. Так что я думаю, что эта система пойдет. Я ничего не видел никогда катастрофического в неудачных пусках. Это обычное дело. Просто тут у нас медленно шло, очень затянулось. А так ее, безусловно, доведут до работоспособного состояния.
Военно-промышленный комплекс наш лежит, чуть приподнят.
Он
или даже сидит.
Он поднимается с колен, да, но еще не поднялся.
Ты лежал ничком, да, сначала на коленях.
Для того, чтобы подняться. Отдельные сейчас есть такие улучшения за счет закупок современных за рубежом технологических линий. Вот. Стали больше средств давать, но это больше такие точечные вливания. Вот. А в целом, конечно, еще долго и долго нам предстоит его поднимать.
Такой глупый вопрос. Почему мы не можем, как японцы в свое время, как китайцы и про другие развивающиеся страны так говорят, взять что-то, скопировать и воспроизвести на том же хотя бы технологическом уровне? Будем отставать там на 3-5 лет, но ну, не на 10, не
ну,
на
15. Во-первых, нужно сюда завести 150 миллионов японцев. Во-вторых, точно так же делал вождь народов Иосиф Джугашвили, значит, который говорил, американскую летающую крепость скопировать точностью, вплоть до индексации баллов, там, и болтов и всего прочего, так же, как и первую ядерную бомбу, атомную бомбу. Ну, менеджеры нужны.
Ну, так у нас МГУ, ЛГУ есть, несколько других достойных вроде институтов.
Да нет, ну, институт.
Или как Петро отправляет все равно всех в Европу учиться и потом назад чем-то привлекать.
Ну, это процесс далеко выходит за тему нашей беседы. Вот, я бы не хотел углубляться в него.
Думаю, хорошо, чисто в военной области. Если раньше мы готовили специалистов, многих африканских, арабских, в том числе в наших военно-учебных заведениях, а уж до Второй мировой войны и германских специалистов готовили, в общем, это хорошо известно.
Да.
Сейчас наши специалисты имеют возможность, это вполне серьезный вопрос, учиться за рубежом, так чтобы по-настоящему.
Ну, так они и учатся. После окончания наших вузов, прекрасных вузов, после окончания физтеха, МГУ, МАИ. Значительное количество людей уезжает туда, молодежи.
А военно-учебных заведений?
А военно-учебные нет этого.
То есть практики совместного обучения, есть совместное учение, понятно,
нет.
Там, где ничего не раскрывается, нет, обучения нет совместного.
Есть, мы же с натовцами проводили мелкие такие учения, но это все не влияет решительным образом на уровень наших военных специалистов. То, что потеряно, то потеряно, понимаете, это вот, если Сталин расстрелял 35 тысяч офицеров, начиная с высшего звена и кончая там полков, то это уже невозможно было восстановить, понимаете, это все.
Подождите, но что-то все-таки восстанавливалось, и в космос спутники полетели. Я, это, конечно, абсолютно не поборник советской власти, но все-таки восстановление произошло.
Достижения были, выдающиеся достижения. Вот, выдающиеся достижения технические были. И первая межконтинентальная ракета, и первый спутник, и запуск Юрия Алексеевича Гагарина. Вот, автор этой «семерки» составной работал в нашем институте, в четвертом, его потом Сергей Павлович Королёв к себе забрал. Это были выдающиеся достижения, которые доставались, конечно, колоссальными усилиями. Вот, колоссальными усилиями, так же, как и создание ядерного оружия. Конечно, были.
Сейчас вождя народов-то нету, и что же?
Слава Богу.
Ну, слава Богу, это понятно.
Да.
И вроде как и страна вставала или встает, а может быть, даже уже встала на демократический путь. Что же мешает?
Знаете, вот вождя бы очень не хотелось бы. И у меня тут особое отношение к этому. Когда я одному из своих друзей сказал, что Сталин палач, он возразил мне и сказал, палач – это профессия, это специальность, а Сталин – он бурдалак. Понимаете? И вот сейчас идет борьба с теми, кто выступил с идеей десталинизации. Вот. Я вот смотрю на эти дискуссии, меня в сильной степени удивляют даже вполне такие разумные наши демократы, которые все-таки не хотят отделять Сталина от победы. Я бы тоже никогда не отделял Сталина от победы, но только с обратным знаком. Я говорил бы так и предлагаю им говорить. Вот несмотря и вопреки тому, что он уничтожал крестьянство, что он уничтожил лучшие кадры, боеспособные, грамотные вооруженных сил, несмотря на то, что он провалил по существу первые полтора года войны, потому что требовал совершенно невозможного, так? Вот несмотря на все это, колоссальными усилиями страны и на фронте, и в тылу, мы с непомерными совершенно потерями смогли все-таки победу одержать. Вот несмотря и вопреки. Вот так я отношусь к таким вождям. Понимаете, это вот Сталин не подписал Женевскую конвенцию о военнопленных. Я вот немецкие данные читал по нашим военнопленным советским. 5 700 000 военнопленных. Из них 3 300 000 умерли в плену. От ран, голода, болезней, там бежать пытались, расстреляны. Вот вопреки всему этому, я иногда спрашиваю наших историков, а вы куда причисляете вот этих вот погибших в плену? Ничего не могут ответить.
Вы думаете, что если подписал конвенцию, тогда было бы по-другому?
Ну, понимаете, вот американцев 0,5% в плену погибло, французов и англичан около 1,5%, у нас 60%. Ну, что делать? Вот, так вот, вопреки и несмотря на этого вождя народов, все-таки народ выстоял и победил. А по поводу потерь я больше согласен с историком Соколовым, который говорит о 40 миллионах, а не о 27. Вот так что не надо больше о вожде говорить.
Владимир Дворкин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вы говорите о десталинизации. В Германии прошла денацификация, которая выразилась в вполне конкретных вещах. Сам видел, как на каких-то замках, где располагались, соответственно, ну, институции Рейха, скажем так, все свастики сбиты даже, выбитые в камне, все руны СС тоже сбиты, естественно, восстановлению не подлежат, хотя и портят, в общем, историческую картину тех порой прекрасных замков, которых вот они, которые они там украшали уж или что. Что-то подумалось так по-журналистски, что серп и молот там тоже надо сбивать, соответственно, отовсюду.
Надо не серп и молот сбивать. Надо трансформировать ментальность, сознание, эти установки наших людей в этом отношении. А пока у нас будут наши вожди, в том числе премьер, говорит, что было и то, и другое, но вот все это связано, все вместе. Понимаете, пока не будет такого масштабного процесса, вот такой десталинизации, с точки зрения того, что говорят авторы вот этого процесса, пока не будут памятники установлены, пока людям не будут каждый день повторять вот то, что я вам говорил.
В смысле, или установлены, или памятники
погибшим. Памятники павшим всем. Понимаете? И пока не будут повторять каждый день вот то, что я вам говорил, вот несмотря и вопреки, понимаете, а то даже наши, я говорю, демократы как-то робко так пытаются отделить Сталина.
Вот смотрите, в Германии, опять же, возвращаясь к этому, ну, наиболее близкому, наверное, историческому примеру, все это прошло, ну, на фоне национального унижения, понятно, поражения во Второй мировой войне, и, с другой стороны, и сейчас голову неонацисты поднимают, но и в России тем более. С одной стороны, в России все-таки психология победителя, не случайно 50 с лишним лет уже празднуем День Победы вместе со всем миром и помним, но все-таки мы считаем, что мы одержали победу в этой войне. Вот как, по-вашему, Сталина главнокомандующего, мы слышали то, что вы говорили уже в этой программе, да, его роли в этой войне, как вам представляется, отделить от, ну, победы? Ну, так... Или просто поколение должно вымереть,
ну,
и все?
Ну, вот если им повторять все время, вот то, что уже...
Сталин великий, да?
Нет, если им повторять, что несмотря, потому что он сделал вот такой колоссальный вред нанес, тогда, может быть, как-то начнет меняться сознание. Но это процесс долгий. Это все равно, что полное ядерное разоружение не скоро будет.
Да.
Да.
Интересно, а сколько даете времени тогда на вот это ядерное? Ну, будут ли изобретено, будет ли изобретено, скажем, другое, более мощное оружие, которое также гарантированно уничтожает?
Лучше думать о том, как вот с этим покончить пока что. Все может быть, конечно, тут ходы науки непредсказуемы, но вот Барак Обама сказал, что он, скорее всего, не доживет до полного ядерного разоружения. И он прав. Я не знаю, может быть, только наши внуки какие-нибудь, которые родились недавно, может быть, они доживут. Этот процесс чрезвычайно длинный, потому что безъядерный мир – это не сегодняшний мир минус ядерное оружие. Понимаете, должна быть совершенно другая система безопасности, когда никакие вооруженные силы не ядерные не будут никому угрожать, не надо будет никого сдерживать. То есть это длинный-длинный процесс, но о нем надо говорить все время. Это вот как, знаете, один... профессор, специалист по дождевым червям, он каждый год делал доклад на конференции и рассказывал о новом сочленении. И мы говорили: слушайте, когда же ты дойдешь до хвоста? Он говорил по латыни: «Вермус лонгус, это вита бревис сун». Червяк длинный, а жизнь короткий. Ну вот то же самое, я считаю, относится и к процессам ядерного разоружения.
Полного. Владимир Дворкин, пару минут у нас осталось, на вопрос успеем еще ответить. Вадим из Далласа, Техас. Что же такое был Буран, спрашивает он. Наверное, спросил как раз после того, как мы говорили о ракетах. Буран имел какое-то значение наш для развития там, или средств доставки, или наоборот защиты?
Ну, вот, если он имеет в виду Буран, аналог шаттла,
да.
Он это имеет
именно
в виду.
Этот...
Мы хотели сделать тот же самый комплекс для доставки больших грузов на орбиты.
Но он же вот. Меньше, по-моему, был Буран значительно.
Нет, он не был. У него даже грузоподъемность больше была, чем у шаттлов. Вот. Но и сделали беспримерный совершенно акт, беспилотный полет.
Беспилотный, беспримерный, Бурана. Да, вот абсолютно.
Это беспримерная вещь. Ну, не получило все это развитие, потому что уже на закате был Советский Союз с его значительными средствами.
Нефть подешевела вдруг, в общем, так сильно, что денег на войну совсем у нас не осталось. Частный вопрос. Владимир, скажите, пожалуйста, почему сняли с боевого дежурства БЖРК? Алексей спрашивает, я даже не знаю, что это такое, честно.
Боевой железнодорожный ракетный комплекс. Так. Это прекрасное было изобретение наших генеральных конструкторов. Владимир Федорович Уткин в Днепропетровске, его брат Алексей Федорович Уткин в Санкт-Петербурге. Вот. Это большое было достижение технологическое, техническое. А сняли его, потому что ракету делала Украина. Она присоединилась к Лиссабонскому протоколу в качестве неядерного государства в 1994 году и уже не могла восстанавливать его, а сроки эксплуатации подходили к концу. Ну и уже процессы шли сокращение ядерных вооружений таким образом, что вполне хватало нам и мобильных грунтовых комплексов типа «Тополь».
Владимир Дворкин. Вас благодарят, господин Дворкин. Большое спасибо за ваше правильное мнение о «Вордалаке». Спасибо за гости, это меня уже благодарят, и за то, что без грифа совершенно секретно. Ну, надеюсь, секретных сведений мы не выдали. А самое главное, что проблемы остаются. В этот 21 век они перешли, и, по мнению Владимира Зиновича, еще долго мы будем жить вместе, соседствуя с ядерным оружием. Хорошо бы без его использования. Ну, а вам желаю побольше сил.
Спасибо, Сергей.
И всего, что вы себе пожелаете. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».